Иисус Христос пришел на землю, которая поражена бедой. Вот то, что сейчас происходит там, в Украине, если посмотреть на всю землю более широко, на история человечества – это сплошной месс. Это сплошная катастрофа, которая из одной перетекает в другую, из одной перетекает в другую. И вот на вот эту свалку истории, на вот эту катастрофическую ситуацию был послан Божий Сын. И Он был послан для того, чтобы дать людям надежду. И сегодня, когда мы говорим о нас, вот о нас, христианах, людях, которые живут здесь на земле, сегодня мы, дорогие друзья, являемся никем иным, как посланниками надежды. В отличие от многих других людей, которые живут в мире, которые не соприкоснулись со Христом, или же соприкоснулись с Ним поверхностно, недостаточно, чтобы получить надежду самим. Мы, в отличие от этих людей, мы имеем надежду, мы имеем упование в Иисусе Христе. Именно поэтому мы живем, именно поэтому мы трудимся, именно поэтому мы проповедуем Евангелие людям, которые не знают Иисуса Христа. Самое большое, что мы можем дать людям вокруг, это Евангелие Иисуса Христа. Именно об этом мы читаем в книге «Деяния апостолов», которые мы исследуем вот уже, я не знаю, наверное, сегодня, да, знаю точно, сегодня пятая проповедь у меня здесь написана, вот, для этого не нужно долго считать. Сегодня пятая проповедь из серии проповеди по Деяниям апостолов. Как я уже сказал, что вот представьте себе мрачную ситуацию на земле, кошмарную, кромешную ночь, в которой находятся люди, бушующий океан, греха, зла, страстей, смерти. И вот в эту кошмарную ночь врывается луч света, луч надежды. Сын Божий был послан, Иисус Христос, для того, чтобы помочь каждому человеку, живущему на земле, обрести эту надежду. И вот после того, когда Иисус Христос прожил на земле непорочную жизнь, после того, когда Он умер на Голгофском кресте, взяв на Себя наш с вами грех, после того, когда мы знаем, что Он воскрес, после этого наступила новая эра, новая эпоха. Эта эпоха заключалась в том, что была основана Церковь. Эта Церковь стала плацдармом, стала инструментом, посредством которого этот свет божественной надежды теперь распространяется вокруг. Вы помните, Иисус Христос говорил о городе, стоящем наверху горы. Помните, Он говорил о свече, которую ставят на подсвечнике. Церковь Иисуса Христа и является вот этим светом, этой свечой, этим городом, который нужен земле. Нужен земле прежде всего для того, чтобы люди узнали о спасении и обрели его в Иисусе Христе. Но есть вторая причина, почему этот свет нужен земле. Потому что пока этот свет существует, земля еще не будет подвержена окончательному растлению. Когда церковь возьмется с земли, из земли возьмется то, что удерживает землю, человечество от окончательного разложения. Это то, о чем мы читаем в книге Откровения. Так вот. Перед тем, как была основана церковь, произошло несколько интересных событий, которым посвящена первая глава Деяний апостолов. Вы помните, что эта книга написана Лукой, евангелистом Лукой. Он пишет своему, по всей видимости, высокообразованному и высокопоставленному товарищу, другу, которого, имя которого мы знаем из Евангелия от Луки, Феофил. И он пишет для того, чтобы объяснить ему основание веры, чтобы дать ему сущность, из чего человеческая жизнь состоит-то, и почему Сын Божий пришел на эту землю. И вот в процессе описания вот этого базового учения или основы, на чем стоит христианство, он под вдохновением Святого Духа посчитал необходимым объяснить нам несколько событий, которые произошли до того, что произошло в день Пятидесятницы. Мы уже говорили о том, что книга «Деяний апостолов» – это богодухновенная история Церкви. Это история, в которой описан процесс того, что Бог делал в Церкви и через Церковь со своими людьми И мы знаем, что это не просто человеческая история, а богодухновенная, то есть абсолютно точная, абсолютно безошибочная история, оставлена нам для того, чтобы мы могли научиться из нее правильному христианству, правильному подходу к христианству. Так вот, все события, которые связаны с историей церкви, они, естественно, происходят после дня ее рождения. Днем рождения церкви является день Пятидесятницы, тот день, когда Дух Святой, написано, сошел на землю, и когда апостолы начали проповедовать об Иисусе Христе, о спасении, о воскресении Его. И мы об этом будем говорить в следующий раз. Так вот, до того, как это произошло, было несколько событий, о которых Лука посчитал важным написать. И вот об одном из них мы будем говорить сегодня. Как я уже сказал, сегодня у нас пятая проповедь, и она займет достаточно большую часть первой главы, с 12 стиха и по 26. Вы помните, мы остановились в прошлый раз на том, что ученики, они, проводив Иисуса Христа, остались также смотреть вверх туда, где облако скрыло его, и тогда явились эти два ангела, которые сказали им, что ну, точно так, как он был взят от вас, вот точно так же он явится. И сразу же после этого мы читаем, что ученики, услышав эту весть, они возвращаются назад в Иерусалим, вот, и там происходит несколько событий. Прежде всего, очень интересно, чем занимаются ученики в это время. Во-вторых, в процессе вот этого времени, этих 10 дней, они принимают очень важное решение. И в-третьих, это решение было очень интересным образом реализовано. Итак, мы начнем с самого первого, я назвал это молитвенным ожиданием учеников. Вот как описывает это Лука. «Тогда они возвратились в Иерусалим с горы, называемой Елеон, которая находится близ Иерусалима в расстоянии субботнего пути. И придя, взошли в горницу, где и пребывали Петр и Иаков, Иоанн и Андрей, Филипп и Фома, Варфоломей, Матфей, Иаков, Алфеев и Симон Зелот и Иуда, брат Иакова. Все же единодушно пребывали в молитве и молении с некоторыми женами и Марией, матерью Иисуса, и с братьями его». Это очень интересное, короткое утверждение, но очень интересное. Оно содержит в себе много ценнейшей, полезнейшей информации, которая помогает нам немножко лучше сориентироваться во всей дальнейшей истории. Ну, во-первых, как вы помните, вознесение Иисуса Христа произошло на Елеонской горе. Мы не знаем точно, в какой точке Елеонской горы это происходило, но точно известно, что они проделали примерно расстояние субботнего пути. Речь не идет о том, что это было в субботу. Это расстояние так измеряли, расстояние субботнего пути. Скорее всего, наверное, вам, как и мне, интересно, что это такое субботний путь и почему это здесь упомянуто. Субботний путь берет свою историю из времен еще израильского странствования по пустыне. Вы знаете, что в субботу ходить куда-то вообще нельзя было. Кроме одного места. Куда можно было ходить в субботу? В Скинию. Люди все должны были идти в Скинию. И это был день, когда написано, будет у вас священное собрание. Так вот, если посмотреть на стан израильский, который расположен вокруг Скинии, вы понимаете, Скиния собраний в середине, вокруг Скинии стан израильский. Так вот, если отсчитать расстояние от самого крайнего шатра в этом стане до Скинии, вот это расстояние называлось расстоянием субботнего пути. То есть, в принципе-то, речь не идет о том, что Бог дал установление. Субботний путь, кстати, 3/4 мили примерно. Это 1200 метров. Речь не идет о том, что Бог установил, что вот если 1200 метров прошел, это свято. 1201 – уже ад здесь на тебя обрушился со всеми судами. Речь совершенно о другом шла. Речь шла о том, что в субботу все должны были находиться в покое и идти в скинию собрания. Самое далеко можно было в скинию собрания идти откуда? Ну, оттуда, где люди жили, очень далеко. И уже впоследствии евреи посчитали, они же все очень такие дотошные, им нужно все разобраться до самой мелочи. Они посчитали, раз можно было ходить в субботу, если можно было ходить в скинию, значит, нам нужно посчитать расстояние от скинии до крайнего шатра, и вот вам будет расстояние субботнего пути. Вы понимаете, да, что это ничего общего со святостью, с праведностью не имеет, но просто интересный такой факт из истории израильского народа. И почему Лука ссылается здесь на это? Потому что это было, скорее всего, известная мера измерения расстояния. Но самое интересное и самое важное здесь мы находим дальше. Это список апостолов. По всей видимости, вы, наверное, кроме одного, за исключением одной небольшой детали. Если вы читаете начальные списки, то в них всегда есть такая последовательность. Петр, Андрей, Иоанн, Иаков. Два брата, вернее, две пары братьев. Петр и Андрей, Иоанн и Иаков. Естественно, их всегда вместе. И вот у нас есть Колесники, Саша и Славик там, или вот у нас есть Турковы, кто там, Джордж и Марк. И статус. Это не было так, что они были суперапостолами, но в глазах евангелиста Луки, когда он вспоминает эту историю, и когда Дух Святой вдохновляет его, эти первые три впереди, они главные представители всего того, что Бог делал, что Иисус Христос сделал с учениками. И поэтому он перечисляет Петр, Иаков, Иоанн. Кстати, этот Иаков, это тот Иаков, который стал одним из первых мучеников. Немножко позже, в 12 главе Деяний апостолов, мы читаем это. Следующий интересный факт заключался вот в последних словах 14 стиха. Потом вернемся к начальным словам. В последних словах, посмотрите, здесь написано «с некоторыми женами и Марией, матерью Иисуса, и с братьями его». Мы не знаем точно, сколько там было женщин. И, скорее всего, вот этот список не исчерпывающий, потому что если вы посмотрите 16 стих, в 16 стихе написано, было же собрание человек около 120. То есть, кроме перечисленных людей здесь, было еще большое количество учеников Иисуса Христа, присутствовавших тогда в той ситуации. Вообще-то Иисус, воскресший Иисус Христос, являлся более чем 500 братьям, написано. Помните, 15 глава 1 Коринфянам. Скорее всего, это основная группа, 500 человек или 380 человек, остались где-то в Галилее, потому что та встреча у Иисуса Христа с той большой группой людей была, скорее всего, в Галилее. Здесь собираются те люди, которые или же они жили в Иерусалиме, или они были отсюда из Иудеи, или они принадлежали к вот этой избранной группе людей. Заметьте, что все эти практически галилеяне. Все вот эти ученики, перечисленные здесь, практически пришли из Галилеи. Интересна еще одна ссылка на братьев Иисуса Христа. Если вы внимательно читаете Новый Завет, евангелистов, вы, наверное, отмечали такую картину, что до воскресения, до смерти и воскресения Иисуса Христа братья, его родные братья, то есть братья по плоти, братья по матери. Вы понимаете, да, что Иисус был зачат от Духа Святого, но его матерью была Мария, и потом, по всей видимости, у Марии и Иосифа были еще дети. Я знаю, что есть учение православной католической церкви, которые говорят о том, что это не так, но это учение не имеет под собой основания. Посмотрите, Марка 6 глава, 3 стих, здесь написано так, «Не плотник ли он, сын Марии, дальше, брат Иакова, Иосии, Иуды и Симона, и не здесь ли между нами его сестры?» То есть вполне ясно сказано не просто, что у него были братья, а даже имена их названы. Конкретные имена братьев Иисуса Христа, братьев по плоти. Здесь тоже есть несколько интересных фактов, которые стоит отметить. Здесь написано, не плотник ли он, сын Марии, брат Иакова. Об этом Иакове, скорее всего, написано в первом послании к Коринфянам, 15 глава, когда апостол Павел перечисляет всех тех, кому явился воскресший Христос. И вот там среди всех прочих, там написано 12, и он явился, и там написано отдельно, потом явился Иакову. Скорее всего, речь идет именно о его родном брате, о брате по матери. Скорее всего, воскресение Иисуса Христа стало поворотной точкой, после которой его родные братья уверовали в него. И мы знаем, что мы находим их здесь, в этом списке. И не только в этом списке. Мы находим Иакова в числе ведущих пресвитеров Иерусалимской церкви. Иаков – брат Иисуса Христа. Этот же Иаков, брат Иисуса Христа, стал автором послания Иакова. Кроме того, его еще один брат получил достаточную известность. Этот брат Иуда. Вот здесь написано Иакова, Иосии, Иуда и Симона. Мы не знаем ничего об Иосии, мы не знаем ничего о Симоне, мы не знаем ничего о сестрах. Но о Иуде мы знаем. Он автор послания Иуды. Если вы помните, там написано Иуда, брат Иакова. То есть речь идет о том, что братья Иисуса Христа, которые противились, которые не признавали, которые в своей гордыне не хотели следовать за Ним, воскресение Христово их убедило. Таким образом, мы находим всю эту большую группу людей, собравшуюся в Иерусалиме. Они взошли в горницу. Совсем не обязательно это та же горница или верхняя комната, где у них была тайная вечеря или последняя вечеря перед арестом Иисуса Христа. Совсем не обязательно это та комната. Там было, в то время было достаточно много таких домов. По всей видимости, это был достаточно большой дом, в котором вместилось на втором этаже, вместилось 120 человек, то есть достаточно большой был дом. Вот, они, не так важно, где это было, как важно, что они там делали. Посмотрите начало 14 стиха. «Все они единодушно пребывали в молитве и молении». Это очень интересная обстановка. Вот попытайтесь себе представить ситуацию. Вот мы сегодня знаем о том, что был день Пятидесятницы, мы знаем, что возникла церковь, мы знаем все, что Бог сделал через учеников, через апостолов. Теперь отмотайте это назад и поставьте себя в положение, когда еще неизвестно, что будет дальше. Все, что у них было только Слово Иисуса Христа. Это, кстати, чрезвычайно важный элемент, друзья. Нам ясно нужно помнить, что самое сильное, самое прочное, что есть у верующего человека, это Божие обетование. Именно Божие обетование было основой для многочисленных поколений, живших до Иисуса Христа. Именно Божие обетование стало основой веры учеников. Вы помните, когда Иисус встретился с ними, и Он объяснял им сказанное о Нем в пророках. То есть Он объясняет, смотрите, обетование исполнилось. И вот сейчас, когда их учитель взят, когда у них нет больше рядом того, кому они доверяли и с кем они так много провели времени, вот сейчас в этой точке у них есть одно, у них есть обетование. Друзья дорогие, мы живем сегодня на земле. И в жизни каждого из нас очень много всяких разных обстоятельств. И в жизни каждого из нас есть различные конкурирующие основы, на которых мы пытаемся опереться. Может быть, это положение, может быть, это деньги, может быть, это здоровье, может быть, это семья, может быть, это политическая стабильность, может быть, это что угодно. Но единственное, что у нас есть, дорогие мои, единственное, что непоколебимое, что не подведет, это Божие обетование. Вот почему эти люди, они не в панике, они не разбежались куда-то. Они не занимаются здесь каким-то планированием, в котором можно иметь 120 версий, как дальше развивать церковь. Ну, точнее говоря, там, где два баптиста, три мнения. То есть здесь могло бы быть очень много разных версий, как же развивать церковь. Заметьте, очень ясно написано, все они единодушно пребывали в молитве и молении. Причина в том, что они уповали на своего учителя, на его слово, и они ждали. Они ждали. Ничего больше не делали. Представьте себе, какая задача перед ними стояла. Иисуса Христа распяли. Весь Иерусалим настроен против Христа. Все первосвященники, старейшины, Синедрион, которые контролируют город, они даже воинов, которые пришли и попытались сказать, видели, они им дают деньги и говорят, ни в коем случае, ни-ни. И вот теперь эти 120 человек во главе с 11, вот эти люди, они, Христос им сказал, вы будете мне свидетелем, но там было, правда, еще одно очень важное условие, вы примете силу. И они ясно понимали, что в такой обстановке без силы они не могут быть свидетелем. Пример, очень важная часть этой истории находится в этих первых трех стихах нашего сегодняшнего текста. Вторая половина, или вторая, так скажем, часть этого текста, она имеет дело с очень печальной историей. Сразу после того, когда мы видим это описание, в это время, во время единодушной молитвы, к апостолу Петру приходит побуждение. К нему приходит побуждение, он понимает, что нужно доизбрать 12-го апостола. И вот для того, чтобы объяснить необходимость этого, он вспоминает печальную судьбу Иуды. И мы посмотрим на нее немножко. 15 стих. В те дни Петр, став посреди учеников, сказал, было же собрание человек около 120. Мужи, братья, надлежало исполниться тому, что в Писании предрек Дух Святой устами Давида об Иуде, бывшим в вожде тех, которые взяли Иисуса. Он был сопричислен к нам и получил жребий служения этого. Это очень интересная и очень трагичная судьба. Судьба Иуды, пожалуй, наиболее трагичная во всей истории человечества, которую только можно себе представить. Представьте себе, быть непосредственно рядом с Иисусом Христом. И не просто быть рядом с Ним, а быть, иметь доступ к самому ближайшему кругу. Помните, когда Иисус говорит ко всем людям, а потом отдельно оставляет учеников и говорит, «А вам скажу больше». То есть это был особый круг людей, это были особо доверенные лица. Это были те 12, которым Христос самое дорогое сказал во время последней вечери. Именно им Он сказал, «Сие есть чаша, есть новый завет в моей крови. Сие, этот хлеб, это тело мое за вас ломимое». То есть самые важные, самые яркие вещи прозвучали вот именно в присутствии этих 12 людей. Иуда был частью этого. Он слушал проповеди Иисуса Христа, он видел чудеса Его, он входил в наиболее близкий круг, и в нем исполнилось Божие предопределение. Это очень интересная история вот с точки зрения Божьего предопределения и человеческой ответственности. Я думаю, в ситуации с Иудой это особенно видно, это особая иллюстрация. Посмотрите, пожалуйста, Евангелие Иоанна, 17 глава, 12 стих. Здесь Иисус Христос молится о учениках, обращается к Отцу. Это последняя вечеря, помните, это Его молитва после большой, обширной беседы, которую Он имел с учениками. И здесь есть такая часть в этой молитве, 12 стих. «Когда я был с ними в мире, я соблюдал их во имя Твое. Тех, которых Ты дал мне, я сохранил, и никто из них не погиб, кроме Сына погибели». Да сбудется Писание. То есть Иисус изначально знал, что Иуда предаст его. Он понимал, что этот человек, входящий в наиболее узкий круг его учеников, этот человек преследует свои цели. Более того, этот человек имеет корыстный интерес. Конечно, многие люди, которые вокруг него, вокруг Христа были, они преследовали свои цели. Кто-то хотел исцеления, кто-то ожидал, чтобы Христос освободил Израиль от оккупантов, кто-то еще что-то хотел, самые разные цели. Но у Иуды была коварная цель. Он потихоньку пристроился у кассы. Кстати, он был самый образованный, или так скажем, единственный образованный. Все остальные были рыбаки. Ну, был еще один человек, который умел считать хорошо чужие деньги. Помните, Матфей? Все остальные были, ну, не такие. Иуда был образованный очень человек, и, по всей видимости, ну, кому кассу доверить? Матфею. Ну, понятно, как-то, ну, это точно так, как бывшему вору там стереть что-нибудь. Ну, давайте не будем искушать, может быть. Ну, а Иуда очень благородный человек, очень образованный человек, разбирается во всей тонкости. То есть ему доверена была касса, и он потихонечку оттуда брал. И он использовал вот эту близость с Иисусом Христом для наживы, для корысти личной. Очень интересно, что Иисус терпел его присутствие. Он прекрасно знал, что это так. Он терпел его присутствие, и причина, почему это нужно было, вот раскрыта здесь в последних двух словах, смотрите, «да сбудется Писание». Иисус знал, что так должно быть. Кстати, в другом месте он говорит еще конкретнее. Посмотрите, Евангелие Иоанна, 6 глава, немножечко раньше, 64 стих. Но есть из вас некоторые неверующие. То есть он говорит о самых близких людях. Ибо Иисус от начала знал, кто суть неверующие и кто предаст его. И сказал, для того-то я и говорил вам, что никто не может прийти ко мне, если то не дано будет ему от Отца моего. Здесь мы сталкиваемся с ясным фактом, где сказано о том, что Бог все устроил заранее. Нужен был этот человек. Нужна была эта ситуация. 12 учеников, самых близких. Нужен был один из них, который был допущен Богом в самый ближайший круг. Очень интересно. Вместе с тем мы встречаем другие слова Иисуса Христа, в которых он ясно говорит, что Иуда несет полную ответственность за все то, что он сделал. Точнее, за то, кто он был. И за то, что он делал. Естественно. Матфея 26 глава, с 23 стиха, здесь написано следующее. Он же сказал в ответ, опустивший со мною руку в блюдо, этот предаст меня. Помните, последняя вечеря, ученики спрашивают, не я ли? Иисус говорит, опустивший со мной руку в блюдо, то есть один из тех, кто из этого же блюда возьмет хлеб, он предаст меня. Впрочем, Сын Человеческий идет, как написано о Нем. То есть Иисус говорит, со мной происходит то, что запланировано, но горе тому человеку, которым Сын Человеческий предается. Лучше бы этому человеку не родиться. Заметьте, что речь идет о полной ответственности Иуды. Чтобы помочь Феофилу лучше понять, о чем идет речь, Лука представляет краткое объяснение происшедшего. Следующие два стиха, 18 и 19, это не слова апостола Петра. Кстати, когда мы читаем в нашей русской Библии, то здесь немножко сложно понять, что это не слова апостола Петра, потому что 18 стих начинается с частицы «но». «Но приобрел землю мздою неправедной». В действительности этой частицы нет в оригинале. Ее нужно прочитать немножко по-другому. Я попробовал поставить туда более точный перевод. Посмотрите, 18 стих. «Он тот», то есть он закончил об Иуде, написано, что он был сопричислен к нам и получил жребий служения этого, в 17 стихе мы прочитали. Теперь 18. «Он тот, кто приобрел землю неправедной мздою». То есть вот эти слова Луки. Я вам сейчас объясню, почему. «И когда не зринулся, рассело чрево, и выпали внутренности его. Это сделалось известно всем жителям Иерусалима, так что земля та на отечественном их наречии названа Акелдама, то есть земля крови». Вы понимаете, да, что вот эти последние слова, это не могут быть словами Петра. То есть Лука пишет Феофилу, который живет, который грек, живет где-то в Римской империи, и он пишет ему и говорит, как на их наречии называется. То есть вот эту вставку он поставил для того, чтобы немножечко объяснить, чуть-чуть больше сказать об этой печальной истории. Иуда предал Иисуса Христа, скорее всего, разочаровавшись в нем. Так же, как и многие другие, Иуда, скорее всего, ожидал, что Иисус освободит Израиль от римских оккупантов. Он и пошел за ним по этой причине. В принципе, многие люди, соприкасаясь со Христом, ожидали от него именно этого. Если вы помните, толпы народа ожидали, что Христос освободит их. Помните, его даже пытались сделать царем однажды, причем это люди, которые были в верхах, они пытались сделать Иисуса Христа царем. Больше того, если мы посмотрим внимательно на 12 или на 11 уже апостолов, и они тоже ожидали, что Иисус освободит Израиль от ига оккупантов. Помните, они буквально вот только что уже после воскресения, прямо перед Вознесением, они снова задают этот же вопрос. «Не в сие ли время ты восстанавливаешь царство Израиля?» То есть у всех у них было искушение рассматривать Иисуса Христа именно как сверхъестественного посланника неба, который послан для того, чтобы решить маленькую проблему. Но они, конечно, видели очень большую проблему освобождения вот той части земли от ига оккупантов, которые туда пришли. Вы помните, мы подробно разбирали, почему это, как Христос на это реагировал, и почему Он на это прореагировал именно так. Давайте вернемся назад к Иуде. Так вот, Иуда отличался от всех этих людей в следующем, что он, ожидая этих действий Иисуса Христа на определенном этапе, он понял, что этого не произойдет. Он был достаточно образованный, он мог просчитывать все эти вещи. И когда он слышит, Христос раз говорит о том, что мне нужно будет идти в Иерусалим, и меня возьмут, и меня предадут, и меня распнут. Рыбаки, они не ловят это. Рыбаки продолжают делить места. Кто будет там с правой стороны, кто будет с левой. Христос два раза говорит, Христос третий раз говорит. Иуда понимает. На каком-то этапе он ясно понял, что Христос не будет сопротивляться, его возьмут. Вот в этот момент он решает, но все равно, что его возьмут. Я хоть на этом заработаю. Очень такая практичная мысль. Его все равно возьмут. Ну, пусть эти поганые, негодные, как там их можно еще назвать, люди, которые хотят распять Христа, пусть хоть деньги заплатят. Опять-таки, это вполне возможный вариант мысли. Правда, он вместе с этим, скорее всего, думал, что Христос все равно не позволит себя распять. Но мыслимо ли человек, который может ходить по воде, а он сам это видел. Человек, который останавливал толпу просто и проходил через нее, они ничего не могли сделать. Человек, который бурю мог остановить. Но помните эту старую истину, которую еще дьявол вспоминал в разговоре с Богом об Иове? Кожу за кожу, а за жизнь человек все отдаст. И, скорее всего, что-то подобное в этом типе мыслей было в сознании Иуды или двигало Иудой. Проблема Иуды заключалась в том, что он, находясь со Христом, он не учился у него. Он двигал свою программу. Остальные тоже были слабые. Вы помните, Петр то выскочка где-то скажет не то, то в конце концов отрекся даже. Но они все учились. они все искренне впитывали слова Христа, и они позволяли этим словам потихонечку их изменять, потихоньку формировать внутри нового человека, новую позицию, новое мышление. Заметьте, Иуда, в отличие от этого, он находится здесь же, он слушает это же, но он закрылся, и он пригревает свой грех в своем сердце. Друзья, многие люди думают так: главное, чтобы не поймали. Недавно один человек, я общался с ним, один человек говорит, когда-то его наказывали в детстве давно и рассказали историю про цыгана, который посылает своего ребенка и говорит: принеси мне гусака. Он, конечно, ему не дает денег, и цыган идет, а цыганенок идет, и, естественно, что цыгане делают? Вот, воруют. Вот если он принес этого гусака, и, ну, все нормально, ему сказали: нормально, хорошо. Но если его поймали, то отец тогда всыпет ему по первое число. Понимаете, в чем причина, в чем проблема? Самое главное, чему учил этот цыган своего ребенка, самое главное, чтобы ты не попался. Воруй как можешь, сколько можешь, только не попадись. К сожалению, если бы это было только цыганское мышление, а то, что оно и русское, и украинское, и белорусское, и американское, и вообще человеческое. Потому что у нас где-то есть такая мысль: то, что происходит у меня в сердце, или за закрытой дверью, или где-то, где никто не видит, это не страшно. Вот когда поймали, и то я еще попробую оправдаться. Так вот, друзья, история Иуды оставлена нам для того, чтобы показать, что происходит, когда грех остается невидимым. Он постепенно разъедает сердце. Он постепенно пропитывает все глубже и глубже и глубже. И потом этот человек, как вол, идущий на убой, он рядом. Вот апостол Петр отрекся, и он, и Иуда предал. Петр покаялся, этот не смог. По простой причине. Ходили оба за Христом, оба слушали. Один только искренне учился у Христа, да, ошибался, да, были проблемы, большие проблемы были. Другой прятал. Другой жил так, что он позволил этому греху укорениться внутрь и разрушить его, и привести к этому печальному концу. Посмотрите, что здесь написано. Он тот, кто приобрел землю неправедной мздою. Помните эту историю, когда Христа все-таки распяли. Иуда понял, что он просчитался. Он, скорее всего, не хотел этого. И он приходит, приносит свои 30 серебряников. Он отдает, эти люди не хотят иметь дело, они не нужны, эти 30 серебряников им. Вот он бросает эти деньги там, и потом эти старейшины или же иудейское религиозное начальство, они в своей самоправедности, они посчитали, что это грязные деньги, это цена крови, и поэтому они на них благотворительность делают. Они покупают участок земли, которая принадлежала какому-то горшечнику, то есть человеку, который работал с глиной. По всей видимости, эта земля, она непригодна была для других каких-то целей, и, возможно, она уже была выработана. Это земля. И так как в то время много было путешественников, и люди, которые путешествовали, иногда умирали по дороге, их нужно было где-то хоронить. И вот для этого купили землю и назвали ее в народе, так и пошло название, Акелдама, или земля крови. Иуда, после того, когда его деньги не приняли, после того, когда он бросил все это, он не нашел оправдания учеников, вторая печальная судьба Иуды. И вот после этого, эта история, в общем, была упомянута апостолом Петром для того, чтобы объяснить необходимость избрания другого апостола вместо Иуды. Давайте вернемся к началу речи Петра, чтобы нам посмотреть, о чем же здесь он говорит дальше. Итак, 15 стих, еще раз, 1 главы. «В те дни Петр стал посреди учеников, сказал, было же собрание человек около 120, мужи, братья, надлежало исполниться тому, что в Писании предрек Дух Святой устами Давида об Иуде». Заметьте, он не просто, Петр, вспоминает то, что произошло с Иудой, он, в общем, даже не вспоминает. Вспоминает Лука в 18 и 19 стихе, где он объясняет своему адресату Феофилу немножечко больше об этом. Здесь он просто упоминает, бывшем вожде тех, которые взяли Иисуса, он был сопричислен к нам и получил жребий служения сего. Его главный фокус Петра, апостола Петра, здесь вот в этих первых словах надлежало исполниться тому, что в Писании предрек Дух Святой устами Давида об Иуде. Кстати, это очень хорошая иллюстрация богодухновенности Ветхого Завета. Дух Святой устами Давида. Это то же самое, что мы читаем по поводу Писания, где апостол Петр пишет в первом послании, в третьей главе. Вот это то же самое, только сказано в отношении Ветхого Завета. Далее он ссылается на пророческие слова Давида, 20 стих. «В книге же Псалмов написано, да будет двор его пуст, и да не будет живущего в нем, и достоинство его да примет другой». Апостол Петр делает то, что очень часто делают новозаветные авторы. Он цитирует одновременно два текста Ветхого Завета, а точнее два псалма. 68-й псалом и 108-й псалом. Мы посмотрим сначала на 68-й псалом. В обоих псалмах речь идет о Божьих врагах. То есть определенный этап, где псалмопевец говорит что-то о врагах Бога, о врагах царя и где-то о врагах Мессии. Иногда эти темы переплетаются друг с другом. 68-й псалом – это особо яркий псалом. Он один из так называемых мессианских псалмов, то есть в нем много стихов, которые явно указывают на Иисуса Христа, на Мессию. Один из стихов, или первая половина этого стиха, была процитирована когда-то Иисусом Христом. Посмотрите, Псалом 68, стих 9. Здесь написано: «Ибо ревность по доме твоем снедает меня». Помните, когда Христос говорил эти слова? Он цитировал их во второй главе Евангелия Иоанна, тогда, когда речь идет о очищении храма. Вторая половина этого стиха тоже цитируется в Новом Завете. Это ее цитирует апостол Павел в послании к Римлянам, 15 глава, 3 стих. «Злословия злословящих тебя падают на меня». Заметьте, апостол Петр обращается к Ветхому Завету, и он берет вот именно из этого псалма. Несколькими стихами ниже еще одна явная ссылка на это событие. Это 68-й псалом мы читаем. 20-21 стихи. «Поношение сокрушило сердце мое, и я изнемог. Ждал сострадания, но нет его, утешителей, но не нахожу. И дали мне в пищу желчь, и в жажде моей напоили меня уксусом». Ну, явно, всякий, кто читал историю об Иисусе Христе, явно понимает, что этот псалом еще раз ссылается на Иисуса Христа. Так вот, во второй части этого псалма, там, где псалмопевец больше говорит о врагах Бога, есть такой стих, 26 стих. «Жилище их да будет пусто, и в шатрах их да не будет живущих». Теперь смотрите, что происходит. Будучи вдохновленным Святым Духом, апостол Петр ссылается на этот текст. И этот текст, или эта ссылка, скорее всего, возрождает в памяти, в сознании его слушателей весь вот этот массивный блок, который сказан Богом через Давида по отношению к врагам Божиим. И самый главный враг Мессии, естественно, среди людей или из людей, был, конечно же, Иуда. Вот почему Он приводит первую часть, а потом во второй части ссылается на 108-й псалом. Давайте еще раз посмотрим 20 стих. В книге же псалмов написано: «Да будет двор его пуст, и да не будет живущего в нем». То есть он ссылается на 68 стих, на 68 псалом. И второе, он берет из 108 псалма и говорит следующее: «Достоинство его да примет другой». Опять-таки, 108 псалом, он подобен 68-му, мы не будем сейчас подробно говорить о нем. Эти слова, они стали для апостола Петра основанием, чтобы поставить вопрос об избрании 12-го апостола. Посмотрите еще раз 21 стих. «И так надобно, чтобы один из тех, которые находились с нами во все время, когда пребывал и обращался с нами Господь Иисус, начиная от крещения Иоаннова до того дня, в который Он вознесся от нас, был вместе с нами свидетелем воскресения Его». Заметьте интересные слова, которым начинается эта речь. «И так надобно». То есть апостол Петр посчитал нужным. Почему нужным? Чтобы было 12, не 11. Скорее всего, речь идет о еврейском отношении к числу 12. Вы помните, что у них было несколько чисел, к которым они относились по-особенному, и каждое число имело свое значение. Так вот, число 12, оно представляло себе в особом смысле полноту. Была полнота 3, была 7. 12 – это самая большая полнота, которая возможна. Мы встречаем много 12 колен Израиля, 12 соглядатаев, разведчиков, которые пошли для того, чтобы принести свидетельство оттуда. То есть это число используется в целом ряде ситуаций в израильском народе. И Иисус избирает оригинально себе 12 апостолов. Речь идет вот о чем. Послушайте, что здесь сказано. Он говорит: «Ибо надобно, чтобы был тот, чтобы один из тех, которые видели это все». То есть один из тех, кто был с нами всегда, когда обращался с нами Господь Иисус. И он подчеркивает, начиная от крещения, то есть с самого первого момента, когда Иисус вышел на служение, и до того дня, в который он вознесся от нас и был вместе с нами свидетелем воскресения его, то есть тот, кто видел воскресшего Христа. Он говорит: нам нужен тот для полноты свидетельства. По всей видимости, евреи воспринимали свидетельство 12 в особом смысле. И из этих соображений, основываясь на тексте, в котором он видит в Ветхом Завете, явно сказано об Иуде, достоинство его примет другой, апостол Петр инициирует это действие. Именно в этом и заключался факт свидетельства, которым были заняты 12 апостолов. В общем, не только 12, все 120 потом, и потом больше и больше количество людей. О чем они свидетельствовали? Смотрите, они свидетельствовали: Иисус воскрес, и мы это видели. Это было главное, что свидетельствовали ученики. Евреи, которые собрались в день Пятидесятницы, они, написано, были благочестивыми, то есть это люди, которые знали закон, и они могли из закона демонстрировать их то, что Иисус действительно был Мессия. Но самое главное, где нужно было их свидетельство, это в том, что Он воскрес, и мы это видели. И поэтому апостол Петр ставит вопрос: нам нужен 12-й человек, который будет об этом свидетельствовать. Нам нужно, чтобы была вот эта полнота. Это означало, что грехи прощены, смерть и дьявол побеждены, и у нас есть надежда. Это то, с чего мы начали сегодняшнюю проповедь. У нас есть надежда. Христиане, эти люди, это люди, которые имеют надежду. Благодаря воскресению Иисуса Христа, всякий верующий в Него имеет жизнь вечную. И в этом суть христианства. Вот почему ученики говорят, почему Петр говорит: нам нужно, чтобы он был вместе с нами свидетелем воскресения его. Таких людей, которые отвечали обоим критериям, было двое. Иосиф Варсава и Матфий. Написано 23 стих. «И поставили двоих, Иосифа, называемого Варсавою, который прозван Иустом, и Матфия». Матфий означает «дар Иеговы». По всей видимости, эти два человека были одинаковы в своей квалификации. Оба подходили на эту роль – быть свидетелями. Ну, для полноты, для того, чтобы было 12, нужно было избрать только одного, и поэтому апостолы решили прибегнуть к методу, который был достаточно широко распространен во время Ветхого Завета. 24 стих. «И помолились, и сказали, Ты, Господи, сердцеведет все, покажи из этих двоих одного, которого Ты избрал, принять жребий сего служения и апостольства, от которого отпал Иуда, чтобы идти в свое место. И бросили они к жребий, и выпал жребий Матфию, и он сопричислен к 11 апостолам». При помощи жребия в то время решались очень многие вопросы, и это было обычной практикой Ветхого Завета. В книге Притчи даже написано следующее, 16 глава, 33 стих, «В полу бросается жребий, но все решение его от Господа». То есть речь идет о том, что все равно Бог определит, как это будет. В этом смысл этой цитаты. И жребием в Ветхом Завете решались многие вопросы. Помните, когда Ахан согрешил, он спрятал, и когда народ потерпел поражение, именно через жребий Бог показал, кто это сделал. Или еще одна ситуация, когда делили землю, заняли землю обетованную, и по жребию распределяли, кому какая территория выпадет. Но здесь нужно отметить две очень важные детали. Первое. Смотрите, ученики подходили к вопросу избрания 12-го апостола, имея ясные основания. Во-первых, пророческое слово, которое говорит о том, что достоинство его займет другой. Это во-первых. Во-вторых, у них были ясные критерии, то есть они ясно понимали, для чего они избирают. Они избирают для того, чтобы этот человек свидетельствовал о воскресении, поэтому он должен знать Христа лично на протяжении всей жизни. Поэтому они берут и из тех, которые знают Христа, которые отвечают этим характеристикам, они ставят этих двоих и из них избирают. То есть речь не идет о том, что они избирают из всех 500 или вообще из всех прохожих, которые идут в это время, они сидят в горнице и смотрят, вот кто первый из-за угла повернет, Господи, вот тот будет 12-й здесь. То есть у них есть ясное основание, почему они так делают или как они делают. Во-вторых, есть еще одно важное основание. Использование жребия как средство определения Божьей воли упоминается только в Ветхом Завете. Во-первых, оно нигде не предписывается. То есть есть такое descriptive и prescriptive, то есть описывающие есть истины, то есть где описывается факт события. И есть предписывающие, там, где предписывается конкретное действие. Так вот, это только в Ветхом Завете, нигде нет предписания об этом. Более того, нет ни одного примера даже решения подобных или каких-либо вопросов жребием после сошествия Духа Святого на землю. Мы знаем, что после того, когда Дух Святой, мы будем об этом говорить подробно, что же изменилось, церковь появилась, дары Духа Святого, люди, которые поставлены, написано, в церкви, которые помогают ориентироваться в самых разных вопросах и так далее. Мы подробнее об этом будем говорить, когда будем исследовать эту книгу дальше. «И помолились и сказали, Ты, Господи, сердцеведет всех, покажи из этих двоих одного, которого Ты избрал, принять жребие этого служения и апостольства, от которого отпал Иуда, чтобы идти в свое место. И бросили они к жребии, и выпал жребий Матфию, и он сопричислен был к 11 апостолам». Последний вопрос. Будет ли Матфий причислен к 12 апостолам вечности, или же это место принадлежит апостолу Павлу? Этот вопрос подобно числу 666. Очень многие люди задают, и многие пытаются найти на него ответ. В общем, я могу сказать, что от ответа на него вы к Господу не приблизитесь. И, по всей видимости, наверное, поэтому Господь скрыл его. Мы точно знаем, что из всего того, что произошло здесь, мы не видим чего-то крамольного. Мы не видим, чтобы апостол Петр сделал что-то неправильное. Некоторые люди говорят, ну вот это было до сошествия Духа Святого. Ну да, это было до сошествия, но мы знаем, что эти люди уже имели определенное разовое действие Духа Святого в их жизни. Помните, Христос говорит Петру еще когда? Не плоть и кровь открыли тебе это, а Отец мой, то есть Дух открыл, Дух Божий открыл. То есть Дух Святой действовал раньше, он просто не действовал в смысле объединения людей в церковь, как это произошло в день Пятидесятницы. Или же есть еще аргументы, что Матфей нигде больше не упоминается в Новом Завете. Но не только он нигде больше не упоминается. Многие другие апостолы нигде больше не упоминаются. То есть мы не можем точно сказать, что это была ошибка. Вот на этом этапе точно известна логика, понятна. Апостолу Петру всем, он ясно понимает, нужно свидетельство 12. И он избирает того, кто квалифицирован. И здесь написано о том, что, посмотрите, и он сопричислен к 11 апостолам. Апостол Павел, апостол совершенно другого типа. Заметьте, с момента Дня Пятидесятницы до покаяния Павла прошло достаточно много времени, в котором уже было заложено основание церкви, в котором участвовали 12. Потом добавляется апостол Павел. Он, конечно, особый апостол. Заметьте, он не отвечает этим двум требованиям. Он не был от начала, и он не был свидетелем воскресения. Он лично встречался со Христом. Христос дал ему очень много личных откровений. Апостол Павел получил специальную привилегию быть апостолом язычников. И он проповедовал, помните, он говорит, «Ну, я больше всех их потрудился». Поэтому, что там будет написано на основаниях, помните, 12 оснований Нового Иерусалима, и какое имя будет там написано, давайте договоримся, как только туда придем, посмотрим. Я думаю, что это будет еще одна интересная тайна, которая будет открыта нам на небесах. А сейчас нам нужно помолиться. У нас есть о чем помолиться. Каждый раз, когда мы читаем историю церкви, мы каждый раз удивляемся Божьей милости, мы каждый раз удивляемся Его провидению, Его точности, мы удивляемся богатству Его Слова. Наверное, самое большое, чему нужно удивляться, это тому, что Бог дал нам привилегию быть частью Его Церкви. И об этом я хотел бы поблагодарить Господа вместе с вами сейчас. Давайте мы встанем и помолимся.